Наша величайшая радость. Мой следующий вопрос предназначался архиепископу. Радость, о которой вы говорите, это же не просто чувство, не ощущение, которое возникает и проходит. Это радость глубже. Вы говорите о ней как об образе жизни. Многие ждут появления этих чувств. Думают, что счастье наступит, когда они устроятся на работу, найдут любовь, разбогатеют. Вы же говорите о счастье и радости, как о чем-то, что можно иметь прямо сейчас, без необходимости ждать. Архиепископ задумался над ответом. «Я просто хочу сказать, что наша величайшая радость в стремлении творить добро». Неужели все действительно так просто? Недостаточно лишь расшевелить и поддерживать мозговой процесс, отвечающий за щедрость. Словно заранее зная мой скептицизм, архиепископ продолжал. Так уж мы устроены, запрограммированы на сострадание. Запрограммированы вполне буквально, подумал я, вспомнив исследование Дэвидсона. Потребность делиться и заботиться друг о друге заложена в нас природой. Теряя возможность взаимодействовать, мы угасаем. Отчасти именно поэтому худшим наказанием становится одиночное тюремное заключение. Невозможно реализовать себя без участия других. Не думал, что мы так скоро подойдем к понятию нашей южноафриканской философии «убунту». Убунту означает, что человеком можно стать лишь при участии других людей. Учение убунту гласит, если у меня есть небольшой кусок хлеба, и я делюсь им с тобой, это во благо прежде всего мне. Ведь даже при рождении мы не были одиноки. Для того, чтобы мы появились на свет, нужны были два человека. В Библии, общей книги евреев и христиан, рассказывается прекрасная история. Бог говорит, «Адам, ты не должен быть один». Но можно возразить, «Минуточку, почему это он один? Разве нет деревьев, зверей, птиц? Разве можно говорить, что он один?» И тут ты понимаешь, что нам действительно свойственна глубочайшая комплементарность. Такова природа вещей. И не нужно быть верующим, чтобы это понимать. Я бы не мог говорить, если бы не услышал, как это делают другие. Не мог бы ходить как человек. Не мог бы мыслить как человек, если бы не подражал себе подобным. У людей я научился быть человеком. Мы все частички этой тонкой сети. Это очень глубокая философия. К сожалению, мы не замечаем этой взаимосвязи, пока не случается ужасная катастрофа. Тогда мы внезапно понимаем, что нам не безразличны жители Тимбукту, которых мы никогда не встречали, да и, скорее всего, не встретим. Но мы сопереживаем им, отдаем свои ресурсы, чтобы помочь, потому что понимаем, все мы связаны, мы часть единого организма, и можем быть людьми лишь вместе. Меня глубоко тронули слова архиепископа, но я чувствовал, что некоторые слушатели отнесутся к ним скептически. Я и сам ощущал этот скептицизм. Большинство людей не живут изо дня в день, думая лишь о том, как бы помочь окружающим. Хотим или нет, мы просыпаемся по утрам и беспокоимся, успеем ли сделать намеченное по работе, хватит ли денег на оплату счетов, сможем ли позаботиться о семье и справиться с прочими обязанностями. Хорошие парни приходят последними. Эта поговорка иллюстрирует, что мы, западные люди, похоже, сомневаемся в ценности доброты и милосердия. Успех в нашем обществе измеряется деньгами, властью, славой и влиянием. У сидящих передо мной двоих людей все это было, кроме разве что денег. Но я твердо знал, что никому из них никогда не придется голодать. Однако то были духовные лидеры. Для них не обращать внимания на деньги нормально. А как же те, кто живет и умирает в рыночной системе? Большинство не стремятся к духовному величию и просветлению. Их самое сокровенное желание — иметь возможность дать детям образование и спокойно, не нуждаясь, дожить остаток дней. Я с улыбкой вспомнил, как однажды гостил у друзей в окрестностях Лас-Вегаса. У них был прекрасный дом, скорее даже дворец, с фонтанами, ручейками и многочисленными флигелями. Он напоминал великие архитектурные памятники исламской цивилизации. Там мы встречались с архиепископом, чтобы обсудить его наследие. Приехав и увидев красоту и великолепие этого дома, он улыбнулся и сказал: «Кажется, я ошибался. На самом деле я хочу быть богатым». «Как ты только что заметил», — подхватил Далай-лама, которого, кажется, взволновало наше обсуждение, «люди обычно думают о деньгах, власти или славе. Но с точки зрения личного счастья это очень недальновидно. Реальность такова, что человек — общественное животное. В одиночестве он не сможет прожить, какой бы властью и интеллектом ни обладал. Поэтому лучший способ достичь желаемого и добиться своей цели — начать помогать другим и завести друзей. Но как сделать, чтобы эти друзья появились?» — задал он риторический вопрос. «Для этого нужно доверие». «А как культивировать взаимное доверие?» «Очень просто. Покажи, что тебя искренне заботит благополучие другого человека. Тогда он начнет тебе доверять. Но если твоя улыбка фальшива, если принимаешь гостей и устраиваешь шикарный банкет, но в глубине души озабочен лишь собственными проблемами, доверия к тебе никогда не будет. Если ты думаешь о том, как бы воспользоваться людьми, как обернуть дружбу с ними себе на благо, тебе никогда не будут доверять. А без доверия не будет и дружбы. Как я уже сказал, мы люди общественные животные, друзья нам необходимы. Настоящие друзья, те, которых мы заводим ради денег и ради власти, не настоящие. Архиепископ поспешил вмешаться. Бог — это сообщество, братство родственных душ. Бог сотворил нас, чтобы мы процветали. А человек может процветать только в обществе. Если мы замыкаемся и зацикливаемся на себе, однажды это неизбежно приведет к сильнейшему, глубочайшему разочарованию. Здесь нас подстерегает парадокс. Если одна из основ радости — отказ от эгоизма, значит ли это, что само стремление к радости и счастью заведомо бесперспективно и глупо? Не это ли эгоизм глупца, как говорил Далай-лама? Архиепископ тоже упоминал, что не стоит делать достижения счастья и радости самоцелью. Так может, это неправильно — стремиться к ним? Научные исследования показывают, когда мы воспитываем в себе радостное состояние ума, это важно не только для нас самих, но и для окружающих. Преодолев собственную боль и страдания, мы становимся более открыты для других, ведь боль заставляет нас думать только о себе. Физическая или душевная мука поглощает человека целиком, и он уже не может уделять внимания кому-либо еще. В книге, написанной в соавторстве с Далай-ламой, психиатр Говард Катлер описывает следующие результаты наблюдений. В действительности многочисленные опросы показывают, что именно несчастливые люди наиболее сосредоточены на себе и часто ведут отшельнический, даже асоциальный образ жизни. Счастливые же люди, наоборот, обычно более общительны, гибки и талантливы, а также обладают более развитой способностью противостоять жизненным невзгодам. И что наиболее важно, они лучше умеют любить и прощать, чем несчастливые. Но некоторые из вас наверняка по-прежнему не понимают, какое отношение личное счастье каждого человека имеет к борьбе с несправедливостью и неравенством во всем мире. Допустим, я стану счастливым. Разве это поможет облегчить страдания других людей? Если коротко, ответ таков. Залечив свои душевные раны, мы обретаем силы и способность сопереживать. Но удивительнее всего то, что именно сопереживание помогает нам в первую очередь залечить свои раны. Об этом и говорили Далай-лама и архиепископ. Получается своего рода круг добра, где все извлекают пользу. Чем больше мы сопереживаем, тем больше радости испытываем, а чем больше в нас радости, тем больше возможностей ею поделиться. Наша цель не только в том, чтобы взращивать радость в себе, но, как поэтично выразился архиепископ, в том, чтобы стать источником радости, оазисом спокойствия, безмятежным водоемом, из которого могут черпать все вокруг. Радость заразительна, как и любовь, и сострадание, и щедрость. Итак, быть радостным не значит быть обязательно весельчаком. Речь о более сострадательном, активном и духовном состоянии ума, не вовлеченного в себя, а обращенного к миру. Однажды мы с архиепископом работали над тренингом для миротворцев и активистов, которым предстояло отправиться в горячие точки. Тогда архиепископ объяснил, что мир или спокойствие должны исходить изнутри. Никто не сможет быть миротворцем, если нет мира в душе. По аналогии, не стоит надеяться сделать мир лучше и счастливее для всех, если мы не стремимся к тому же в своей жизни. Не терпелось услышать, как же преодолеть неизбежные препятствия на пути радости, но я знал, что придется подождать до завтра. Сегодня, до начала обеда, у меня осталось время лишь для одного краткого вопроса. Я попросил Далай-ламу описать, каково это — просыпаться и сразу ощущать радость. В ответ он рассказал о ритуале, который проделывает каждое утро. «Если вы верите в Бога, то, проснувшись, благодарите Его за то, что подарил вам еще один день, а дальше следуйте воле Божьей. Но я, как натеист и буддист, просыпаюсь и вспоминаю то, чему учил Будда. Я размышляю о том, как важны доброта и сострадание, и как важно желать добра другим людям или хотя бы попытаться уменьшить их страдания. Потом вспоминаю, что все взаимосвязано. Это учение Будды о взаимозависимости всех вещей. И устанавливаю намерение на день грядущий, чтобы он был наполнен смыслом. Под этим я подразумеваю по возможности служение и помощь людям. Если же помочь никому не удастся, нужно постараться хотя бы не навредить. Это будет значить, что день прошел не зря».